Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 20-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты из Октоиха, которые исполняются на богослужении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Под термином «глас» в православном богослужении понимается напев или мелодия, на которую поется богослужебный текст. Существует 8 гласов в церковном пении, и в соответствии с этим в книге, именующейся «Октоих», название которой происходит от греческих слов «окто» – 8 и «ихос» – звук, или в традиционном переводе на церковнославянский язык «глас». В книге «Октоих» мы находим 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты, отражающие богослужебную тему Дня Седмицы. Такой литургической темой воскресного дня, разумеется, является прославление воскресения Христова. И в соответствии с количеством гласов в церковном пении в Октоихе 8 разделов, то есть вот эта воскресная служба имеет 8 вариантов, 8 разных наборов богослужебных текстов. Мы обращаемся к воскресной службе первого гласа. В предыдущих наших занятиях мы уже начали читать канон. Исполнение канона – это наиболее значительная по объему часть богослужения, именуемого утренней, а всеночное бдение, то есть такое торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, вечером накануне церковных значительных двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников. И всеночное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской практике, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой такое соединение вечерней и утренней в одно последование. Но богослужебный устав предполагает, что подобное соединение должно совершаться только в тех случаях, когда бывает всенощное бдение, то есть вот в тех случаях, о которых мы сказали, воскресные дни и церковные праздники. И, соответственно, вторая часть всенощного бдения – утренняя, а наиболее значительная по объему часть утренней – это исполнение богослужебного канона. Как мы говорили в предыдущих передачах, канон как жанр литургической поэзии, как произведение литургической поэзии – это текст, составленный по определенному правилу, по определенному образцу. Само слово «канон» можно перевести с греческого как «правило». Канон имеет в своем составе ряд разделов, именуемых песнями, в единственном числе «песнь». Нумеруются эти песни как первая, третья, четвертая, пятая и так далее до девятой, то есть вторая песнь пропускается в большинстве богослужебных канонов. Сама песнь, в свою очередь, делится на несколько строф, первая из которых имеет название «Ирмос», а последующие называются «тропарями». «Тропарь» — это термин, который в разных значениях употребляется в литургике. Одно из его значений – это строфа в песне богослужебного канона. Воскресная служба Октоиха имеет в своем составе 3 канона. Первый называется в церковнославянском переводе канон «воскресен», по-гречески это канон «анастасимос». Многие, наверное, знают, как по-гречески звучит пасхальное возглашение «Христос воскресе», это «Христос анести», вот «анастасимос», «анести». Мы слышим тут, конечно, один и тот же корень греческий. Слово «анастасис» в переводе с греческого «воскресение», именно «воскресение из мертвых», а «воскресный день» в греческом языке называется «кириаки». Название это связано со словом «кириос» – «Господь». Таким образом, название канона, канон «анастасимос», отражает именно его содержание, именно то, что он посвящен прославлению воскресения Христа, а не то, что этот канон исполняется в воскресный день на воскресном богослужении. Итак, первый из трех канонов – канон воскресен, как мы сказали. Второй канон – кресто воскресен, по-гречески это канон «Ставро Анастасимос». Ну и третий канон Актоиха – это канон «Богородичен», то есть текст, посвященный прославлению Богородицы. Впрочем, и в первых двух канонах последний тропарь – это «Богородичен», то есть текст, прославляющий Богородицу. Исполняются эти каноны следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее первая песнь третьего канона, и после этого в тех случаях, когда с воскресным днем не соединяется церковное празднование, исполняется еще и первая песнь канона Минеи, то есть канона из службы тому святому, память которого приходится на данный день года. А если церковное празднование соединяется с воскресным днем, то второй и третий канон, то есть крестовоскресен и канон Богородичен, могут исключаться из службы, но первый воскресен в любом случае остается. И вот на прошлом занятии мы прочитали и разобрали ирмоз первой песни первого канона, а также первый тропарь. Этот канон содержит в каждой из своих песней по три тропаря. Сегодня обратимся ко второму тропарю первой песни первого канона, то есть воскресного канона из воскресной службы первого гласа, службы воскресной актоиха первого гласа. Текст этого тропаря – «Умерщвление подъял еси мене ради, и душу смерти предал еси, и же вдохновением божественным душу ми вложивый, и, отрешив вечных уз, и совоскресив нетлением прославил еси». Здесь в церковнославянском тексте мы видим несколько глагольных форм, на них надо обратить внимание. Каждая из них образуется из двух слов, каждая глагольная форма образуется из двух слов. «Подъял еси», «предал еси», «прославил еси». Такие формы, образованные из двух слов, это формы перфекта, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. В этой грамматической форме первое слово – это причастие на «л», так оно называется в церковнославянской грамматике, а в русском языке от этих причастий на «л» происходят глаголы в прошедшем времени, но в церковнославянском языке вот эти формы «подъял», «предал», «прославил» не употребляются самостоятельно, а только в составе определенных грамматических форм, например, формы перфекта. Второе слово, образующее форму перфекта, это форма глагола «быти» в настоящем времени. В данном случае это слово «еси», форма второго лица единственного числа настоящего времени глагола «быти». Значит, переводим вот эти формы перфекта, подставив местоимение «ты». подъял Еси, ты поднял, предал Еси, ты предал, прославил Еси, ты прославил. Теперь нам проще будет весь текст понять. Умерщвление подъял Еси мене ради, то есть ты поднял или принял умерщвление ради меня. Мене – это форма родительного падежа. Дальше «и душу смерти предал Еси», «и предал душу смерти». Слово «душа» здесь употреблено в том смысле, в каком оно в Библии употребляется. Это жизнь, например, в таких фразах, как «ищущий душу мою» – это фраза из 34-го псалма. Ольга Александровна Седокова предлагает так переводить: «те, кто ищут жизни моей», то есть ищут убить меня. Или фраза из Евангелия: «а иже погубит душу свою мене ради и Евангелия, той спасет ю». В переводе Ольги Александровны Седоковой, современного исследователя церковнославянского языка: «а тот, кто потеряет жизнь свою ради меня и благовестия, тот спасет ее». Употребление слова «душа» в значении «жизнь» является гебраизмом, то есть особенностью библейских текстов, которая обусловлена влиянием текста Ветхого Завета, влиянием древнееврейского языка. Сам термин «гебраизм» происходит от греческого слова в латинской передаче «hebreus» – «еврей». И здесь в этом значении слово «душа» мы и находим. «Душу смерти предал Еси». «Ты предал себя смерти» или «предал жизнь свою смерти». Далее читаем: «иже вдохновением божественным душу ми вложивый». Здесь напоминается нам о творении человека, которое описано в Библии так. 7 стих 2 главы книги «Бытие» в церковнославянском переводе: «и созда Бог человека персть в зем от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни, и бысть человек в душу живу». «Бысть человек в душу живу» – стал человек живым существом. Здесь слово «душа» употреблено уже в значении «всякое живое существо». Ну, в общем-то, это значение близко к слову «жизнь», из него развивается. Богослужебный текст, конечно, на этот библейский текст намекает: «иже вдохновением божественным душу ми вложивый». «Вдохновение» — это перевод «калька» греческого слова «эмпневсис», то есть «вдыхание». Мы видим, что значение этого слова в церковнославянском языке не такое, как в русском языке. Значение его в церковнославянском языке буквальное, а не переносное, как в русском языке. Слово «иже» в этом тексте является артиклем, который вводит причастие «вложивый», «вложивший». Поскольку в русском языке артикля нет, то перевести это слово на русский язык невозможно. Наличие слова «иже» здесь в церковнославянском тексте является синтаксическим грецизмом, вдыханием божественным вложивший мне душу. Далее читаем: «и отрешив вечных уз, и совоскресив нетлением прославил Еси». «Прославил Еси», ты меня прославил, «отрешив вечных уз», то есть освободив от вечных уз смерти, нахождение под властью греха, под властью дьявола, под властью смерти, тех уз, которыми человек связан с момента грехопадения, «отрешив», то есть освободив от вечных уз, «и совоскресив нетлением прославил Еси. Если слово «тление» в церковнославянском языке значит «разрушение» или «смерть», нетление, соответственно, «бессмертие». Иван Лавягин, русский переводчик XIX века, так переводит: «бессмертием прославил меня». Итак, умерщвление подъял Еси меня ради, и душу смерти предал Еси, и же вдохновением божественным душу ми вложивый, и отрешив вечных уз, и совоскресив, нетлением прославил Еси, перевод Ивана Лавягина, божественным вдохновением вдунувший в меня душу, ради меня претерпел умерщвление, свою душу предал смерти, и, освободив от вечных уз и воскресив с собою, бессмертием прославил меня». Мы видим, что в этом переводе отсутствует слово «ты», но это потому, что в греческом оригинале этого текста мы находим глаголы в форме третьего лица, а не второго. Мы сказали, что в церковнославянском тексте мы находим перфекты в форме второго лица единственного числа: «подъял еси», «предал еси», «прославил еси», то есть «ты поднял», «ты предал», «ты прославил». Греческий текст в этом отношении не соответствует церковнославянскому, там формы третьего лица, и перевод Ивана Лавягина ориентирован именно на греческий, то есть «он, вдунувший в меня душу, претерпел умерщвление, прославил меня бессмертием». Третий тропарь первой песни первого канона из воскресной службы первого гласа, как мы сказали, он богородичен, то есть прославляет Богородицу. Текст его: «Радуйся, благодати источниче, радуйся, лествице и двери небесная, радуйся, свещниче и ручко золотая, и горо несекомая, я же жизнодавца Христа мирови росшая». Слово «радуйся», которое здесь несколько раз повторяется, это обычное приветствие в греческом языке. Конечно, мы помним, что оно многократно употребляется в акафистах, и целый ряд слов в звательном падеже мы здесь находим. Звательный падеж – это падеж обращения, источниче – звательный падеж слова «источник», лествице – звательный падеж слова «лествица», то есть «лестница», двери – звательный падеж слова «дверь», «свещниче» – звательный падеж слова «свещник», то есть «светильник», «ручко» – звательный падеж слова «ручка», «рукоятка», «горо» – звательный падеж слова «гора». Значит, «радуйся, благодати источниче», «радуйся, источник благодати», «радуйся, лествице и двери небесная», «радуйся, лестница и небесная дверь». Ну, здесь содержится намек на те образы из Ветхого Завета, которые традиционно в христианской экзегезе, то есть в христианском толковании, расцениваются как образы или прообразы Божьей Матери. Лестница из видения Иакова, о котором в книге «Бытия» мы можем прочитать. А «горо» – несекомое, которое здесь дальше упоминается, то есть «гора нерассекаемая» – это намек на видение, описанное во второй главе книги пророка Даниила, где пророк Даниил толкует сон царя Навуходоносора, в котором камень оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Это слова из 34 стиха 2 главы книги пророка Даниила. Истукан – языческий мир, камень, который без содействия рук откалывается от горы. Это Христос, родившийся от девы, бессеменно, без мужа. Другие образы Божьей Матери, упоминающиеся здесь, свещниче, то есть светильник, несущий огонь, ручко – это золотая рукоятка, несущая вот этот светильник. «Я же жизнодавца Христа мировирошчая», «я же» – соответствие греческому артиклю, то есть слово, не имеющее перевода на русский язык, и артикль этот вводит причастие «рошчая», «родившая», а «мирови», то есть «миру», дательный падеж слова «мир». «Радуйся, источник благодати», «радуйся», «лестница и дверь небесная», «радуйся», «светильник и рукоятка золотая», и «гора нерассекаемая», «жизнодавца Христа, родившая миру». Перевод Ивана Лавягина: «Радуйся, источник благодати, радуйся, лестница и дверь к небесам, радуйся, светильник и золотой сосуд, и гора нерассекаемая, миру жизноподателя Христа родившая». Мы здесь снова не видим полного совпадения с церковнославянским текстом. Так, словосочетание «ручко золотая» в переводе Лавягина – это «золотой сосуд». Действительно, если к греческому оригиналу обратимся, мы найдем там слово «стамнос», то есть «сосуд», «кувшин», слово, которое и в церковнославянских текстах иногда употребляется, но в данном случае оно не попало в церковнославянский текст, оно заменено словом «ручко». То есть не всегда церковнославянский текст является рабским подстрочником греческого. Ну вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.